карете по дороге домой леди Сибилла не проронила ни слова. И поэтому Ваймс решил, была не была, надо разрешить все одним махом. Его всегда тревожило, если на леди Сибиллу находил задумчивый стих. «Сибилла, я сплоховал?» Жена какое-то время смотрела на него ничего не выражающим взглядом, а потом ответила. «Тем, что сказал всему этому душистому цветнику, что хватит им томиться и страдать, пора выходить в люди и брать жизнь в собственные руки. Боги, милостивые, нет. Ничего другого я от тебя и не ожидала, Сэм. Ты всегда поступаешь так. Я сказала Ариадне, что ты ее не подведешь. Она не слишком-то богатая, если бы ты не наставил девиц на верный путь, боюсь, ей в конце концов пришлось бы выгнать их за шеи. Нет, Сэм, я размышляю о том, что творится у тебя в голове и только. Видишь ли, пусть некоторые люди считают, что быть полицейским — это лишь работа, но ведь ты так не думаешь, правда? Я очень горжусь тобой, Сэм, и не представляю тебя иным, но иногда я действительно беспокоюсь. В любом случае, нынче ты у меня молодчина. С нетерпением жду, что там напишет юная Джейн». На следующий день Ваймс наблюдал за тем, как его сынишка рыбачит, и чувствовал некоторую скованность в связи с полным отсутствием познаний в этом виде искусства. Сэму же младшему, похоже, это нисколько не мешало. В щедрых недрах детской он отыскал сачок для креветок и бродил с ним по мелководью, преследуя рачков, и время от времени замирал совершенно неподвижно, созерцая что-то в воде. Оправившись от первоначального шока, Ваймс заметил, что юному Сэму это занятие доставляет истинное наслаждение. Один раз он указал своему заботливому папаше на обитателей ручья и заметил, что они похожи на букашек в воде, наряженных в одежки из мелких камушков. И Ваймс, приглядевшись, убедился, что это чистая правда. Это поразило Сэма Ваймса даже сильнее, чем его сыночка, который на самом деле, как он сообщил отцу по пути домой ко второму завтраку, хотел увидеть, какают ли рыбки. Сэм Ваймс никогда в жизни не задавался подобным вопросом, но вот для его сына он, похоже, был чрезвычайно важен. Настолько, что по пути домой пришлось сдерживать его порывы вернуться к ручью и убедиться, что рыбки с этой целью выходят на берег. А иначе же, фу! Сибилла пообещала маленькому Сэму очередной поход на домашнюю ферму пополудни. Поэтому Сэм Ваймс мог заняться собственными делами. Ну или тем, чем полицейский сумеет себя занять среди безмятежных деревенских проселков. Ваймс был человеком городских улиц. Он совершенно не понимал, куда могут завести его проселки. Хотя, скорее всего, справился бы с впивающимися в глотку горностаями и сообразил бы, глядя на мычащее существо, корова перед ним или бык, даже не нагибаясь. И вот, обходя свои холмистые акры и мысленно сетуя, что под его ноющими от усталости ногами не булыжная мостовая, Ваймс снова испытал укол возбуждения. От него волосы на загривке становятся дыбом, когда обостренные чувства сообщают стражнику. «Здесь происходит нечто, чего быть не должно», и взывают, чтобы он брался за дело. Но ведь был здесь и еще один коп, не так ли? Настоящий страж порядка, которого выпустили попастись на травку. Но полицейская служба — клеймо, которое прожигает до кости, и тебе от него не отделаться. Ваймс усмехнулся. Пожалуй, пора пойти и выпить дружескую чарку в компании мистера Джимини. В это время дня в голове гоблина посетителей не было, если не считать бессменного трехтомника на лавочке у входа. Ваймс уселся у стойки с бокалом корневого пива миссис Джимини и доверительно наклонился к трактирщику. «Итак, мистер Джимини, что интересного здесь имеется с точки зрения старого копа?» Джимини открыл было рот, но Ваймс продолжил. «Дубинка из розового дерева. Городская стража псевдополиса. Знаю, я прав. Это не преступление. Это мечта всякого копа, и вы захватили сюда свою верную дубинку своего дружка, который пособит защититься, если посетитель не сможет сдержать в себе спиртное и не поймет намеков». Теперь Ваймс положил локоть на стойку и что-то машинально рисовал в маленькой лужице пролитого пива. «Но работа отправилась следом за вами, да? А коль вы уж стали хозяином паба, то работа прибавилась, поскольку вы тут много чего слышите, но ничего с этим поделать не можете. Ведь вы больше не полицейский. Но вдруг вы и сами знаете, что не перестали им быть. И вас не может не беспокоить где-то в глубине души, если что-то не то происходит в округе. Даже я это понял. Это полицейский нюх. Я чую, чем пахнет. И подошвами башмаков тоже чувствую это. Тайны и ложь, мистер Джимини, тайны и ложь. Джимини сосредоточенно вытер тряпкой расплесканное на стойке пиво и сказал, словно в забытьи:
«Видите ли, командир Ваймс, в деревне еще по-другому. Народ думает, что деревня — это место, где можно спрятаться, но это не так. В городе ты только лицо из толпы, а в деревне тебе будут пялиться вслед, пока ты не исчезнешь из виду, просто развлечения ради. Как вы сказали, я больше не коп, у меня нет ни значка, ни желания. А теперь, если не возражаете, мне надо кое-что сделать. Скоро придут посетители. Ступайте осторожно, ваша светлость».
Ваймс не дал ему соскочить с крючка.
«Интересная штука, мистер Джимини. Я знаю, что у вас есть откупная на этот паб. Однако, как ни удивительно, я по-прежнему ваш землевладелец. Уж не в защите, но прежде чем приехать сюда, я посмотрел карту этой местности, увидел на наших землях паб и... Ах, какой пустяк! Подумал я, но это делает меня вашим землевладельцем. Не очень по-республикански с моей стороны согласен, но мне просто интересно, мистер Джимини. Может ли так быть, что не всем в этих тихих потаенных местах по душе присутствие командора городской стражи, а? Перед его внутренним взором проплыл образ старика Растлена, утверждающего, что нет здесь ничего интересного для командора Ваймса. Лицо Джимини застыло, но Ваймс, хорошо знавший эти игры, заметил крохотное подергивание, которое при расшифровке означало:
«Да, но я ничего тебе не говорил, и никто не докажет обратное, даже ты, дружище».
Дальнейшую дискуссию на эту тему прервало появление сынов земли. Они прибывали один за другим, дабы отпраздновать завершение трудового дня. На этот раз они глядели уже не так подозрительно, кивая Ваймсу по пути к стойке, так что он сидел, баюкая в ладонях бокал корневого пива с пряностями, и просто наслаждался моментом. Очень кратким моментом. В завершении которого в бар ввалился кузнец и направился прямо к нему.
— Ты сидишь на моем месте?
Ваймс огляделся. Он сидел на скамейке, которая ничем не отличалась от всех прочих скамеек заведения, но допустил, что есть в ней нечто мистическое, взял бокал и пересел на свободную. Но не успел он сесть, как кузнец снова подал голос.
— Это место тоже мое, понял?
— Боги, это же увертюра к драке. Ваймс в этом был не новичок. В глазах кузнеца читалось, что ему охота кого-нибудь отдубасить, и ему явно казалось, что Ваймс — идеальная кандидатура для этого. Он чувствовал мягкую тяжесть медного кастета в кармане штанов. Ваймс очень скупо дозировал правду, когда обещал жене, что не возьмет оружие в отпуск. Впрочем, он рассудил, что кастет не столько оружие, сколько верное средство, чтобы остаться в живых. Его можно назвать инструментом самообороны, своего рода щитом, если угодно. Особенно, когда надо защититься, прежде чем на тебя нападут. Он встал.
— Мистер Джеттер, будьте так любезны, сделайте одолжение и выберите, на каком месте вы предпочитаете сидеть сегодня вечером, после чего я намерен насладиться своим напитком в тишине.
Тот, кто сказал, что кроткий ответ отвращает гнев, никогда не работал в кабаке. Кузнец раскалился почти до температуры горнила в своей кузнице.
— А тебя никакой не Джеттера. Ты должен звать меня мистер Джефферсон, понял?
А ты можешь звать меня Сэм Ваймс.
Он смотрел, как Джефферсон решительно бухнул свою кружку на стойку, прежде чем подойти к Ваймсу.
Я сам знаю, как мне звать тебя, мистер.
Ваймс нащупал гладкую медную поверхность самодельного кастета, отполированную за годы ношения карманами штанов и, само собой, случайными подбородками. Он сунул кулак поглубже в карман, и кастет чуть ли не сам собой вспрыгнул ему на костяшки.
— Позвольте мне, ваша светлость,
— произнес Джимини, мягко стеснив его с пути. Затем он обратился к молотобойцу.
— Так, Джетра, в чем дело, а?
— Ваша светлость, — скривился Джетра. — И не подумаю тебя так называть, и башмаки тебе лизать не стану, как другие. Явился тут. Типа хозяин над нами, командует тоже мне землевладелец. А ведь так и есть, да. Ты ж тут хозяин всей земли один на всю округу. Это несправедливо. Скажи мне, как же так вышло? Давай, скажи мне.
Ваймс пожал плечами. Ну, я в таких вопросах не спец. Но, насколько я понимаю, предки моей жены с кем-то за это дрались и победили. Лицо кузнеца вспыхнуло злобной радостью, и он сорвал с себя кожаный передник.
— Ну, лады, нет проблем. — Так это было, да? Справедливо, да. А теперь я сделаю вот что. Я буду драться с тобой здесь и сейчас. Я скажу тебе, что я с тобой сделаю. Я побью тебя одной рукой, а другую пусть привяжут мне за спину, поскольку ты чуток ниже меня ростом.
Ваймс услышал позади негромкий стук дерева о дерево. Трактирщик потихоньку извлек двухфутовую дубинку из тайника под стойкой. Джеттера, видимо, тоже услышал этот стук и пригрозил.
— Даже не пытайся что-то сделать, Джим. Ты знаешь, я ее у тебя отберу, а ты даже и не поймешь, что случилось. И на сей раз я засуну ее туда, где солнце не светит.
Ваймс окинул взглядом остальных посетителей, которые весьма правдоподобно изображали каменные изваяния.
— Послушай, — сказал он, — на самом деле ты не хочешь со мной драться?
— Хочу! Конечно, хочу, ты сам сказал. Какой-то предок получил все это, потому что сражался, да? А кто сказал, что пора прекратить сражение?
— Берли и не силы рук, сэр. Вежливо, но холодно произнес голос из-за спины великана. К ужасу Ваймса это был Вилликинс. «Я не живодер, сэр, и не стану стрелять вам в живот, но хочу, чтобы вы осознали, насколько вам дороги ваши большие пальцы. Нет, пожалуйста, не делайте резких движений. Арбалеты Берли и сила рук печально известны своими чувствительными пусковыми механизмами». Ваймс перевел дух только после того, как Джеттер поднял руки. Где-то посреди всей этой ярости затесалась, по всей видимости, малая, совсем крохотная талика инстинкта самосохранения. Невзирая на это, кузнец зыркнул на него и сказал.
— Нуждаешься в охране наемного убийцы, да?
— К слову сказать, сэр, — невозмутимо заметил Вилликинс. Я нанят командором Ваймсом как джентльмен на службе у джентльмена. И мне необходим этот арбалет, поскольку его носки иногда бунтуют. Он посмотрел на Ваймса. Будут ли какие-то указания, командор? И вдруг крикнул. Не с места, любезный! Потому что, как я понимаю, кузнецу для работы нужны обе руки. Он повернулся к Ваймсу. — Простите меня за вмешательство, командор, но я знаю эту породу.
— Вилликинс, я склонен думать, что вы сами его породы.
— Да, сэр. — Благодарю вас, сэр. И я бы не доверял себе ни на йоту, сэр. Я лихо с первого взгляда узнаю, у меня есть зеркало.
— А теперь я хочу, чтобы вы опустили эту растреклятую штуку, Вилликинс. Люди могут пострадать. — произнес Ваймс официальным тоном.
— Да, сэр, таково и было мое намерение. Я не смогу смотреть в глаза ее светлости, если с вами что-то случится. Ваймс перевел взгляд с Вилликинса на Джеттера. Этот нарыв надо было вскрыть, но парня-то обвинять не в чем. Нельзя сказать, что Ваймс был с ним не согласен. Он сам думал об этом точно так же, думал, и много раз. — Вилликинс, пожалуйста, осторожно опустите эту опасную вещицу и достаньте блокнот. — Благодарю вас.
А теперь запишите, пожалуйста, следующее. Я, Самюэль Ваймс, не по своей воле, но герцог ангский, имею намерение выяснить отношения в кулачном бою с моим другом Джетро. Напомни, как твое полное имя, Джетро?
Слушайте, мистер, я вовсе не собирался.
Я спросил, прах побери, как твоя фамилия, мистер. Джимми, как его фамилия?
Джефферсон,
сказал арендатор земли, воздев дубинку, словно охранную грамоту.
Но послушайте меня, ваша светлость, вы же не хотите...
Ваймс проигнорировал его и продолжил. Так на чем я остановился? А, да. Моим другом Джетро Джефферсоном в дружеском поединке за право владения поместьем и окрестностями. Что бы это, прах меня побери, не означало. Которые отойдут тому из нас, кто не закричит «Пусти дядя первым». И если первым крикну подобное я сам, то не последует никаких нападок на моего друга Джетро или моего камердинера Вилликинса, который умолял меня не участвовать в этом дружеском поединке на кулаках. Готовы, Вилликинс? Я даже вручу вам карточку освобождения из тюрьмы, чтобы вы могли показать ее светлости, если я получу синяки и ссадины. Теперь давайте бумагу мне, я подпишу. Вилликинс неохотно протянул блокнот Ваймсу. «Не думаю, что на ее светлость это подействует, сэр. Послушайте, герцогам не полагается расхаживать повсюду». Его голос дрогнул при виде усмешки Ваймса.
«Вы собирались сказать, что герцогам не положено драться, не так ли, Вилликинс?
Если собирались, то я вам отвечу, что, если верить историкам, самые первые герцоги были еще теми забияками». — О, очень хорошо, сэр, — сказал Вилликинс. — Но, возможно, вы захотите, чтобы его разогрели. Вилликинса прервали посетители паба. Они с грохотом протолкнулись к дверям и разбежались по деревне кто куда, оставив ошеломленного Джетро в одиночестве. На полпути к нему Ваймс оглянулся на Вилликинса и сказал.
— Вам может показаться, что вы видите, как я раскуриваю сигару.
— Вилликинс, но в данном случае, думаю, ваше зрение вас подводит. Вам ясно? — Да. И я, по правде сказать, еще и оглох, командор.
— Вот и молодец.
А теперь давайте-ка выйдем наружу, где стекла поменьше и пейзаж покрасивее.